В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. США высказывают обеспокоенность развитием событий в деле Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Бывшего министра обороны и внутренних дел Грузии Ираклио Круашвили задержали в Тбилиси. Абхазский центр избирком отложил рассмотрение документов трех кандидатов в президенты на последний день регистрации. Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
До 150 человек могли погибнуть в результате крушения судна у берегов Ливии. Еще 150 были спасены. Об этом заявило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Если число погибших подтвердится, оно станет самым большим при кораблекрушении в Средиземном море. В этом году заявил представитель УВКБ Чарли Яксли. За последние годы в Европу из стран Африки и Ближнего Востока бежали десятки тысяч людей. Многие из них погибли, пытаясь переплыть Средиземное море. Некоторые страны ЕС отказываются принимать беженцев. Больше всего от наплыва нелегальных мигрантов пострадала Германия. Экипаж задержанного на Украине российского танкера «Ника Спирит» возвращается в Россию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Киеве Дениса Галенко. Уполномоченная по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что моряки направляются в Молдавию. Оттуда они вылетят в Москву, передает «Интерфакс». В Генпрокуратуре Украины заявили, что допросили в качестве свидетелей 10 членов экипажа. Вопрос об их освобождении при этом комментировать отказались. Представители СБУ также заявили, что не будут раскрывать подробности дела, чтобы не помешать следствию. В украинской прессе появились сообщения, что с моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Но это не помешает им выехать в Россию. Утром 25 июля стало известно о задержании российского танкера «Ника Спирит». Сообщается, что судно для ремонта зашло в порт Измаила в Одесской области. По данным СБУ, танкер перекрывал Керченский пролив при захвате трех украинских кораблей российскими пограничниками в ноябре прошлого года и тогда назывался «Нейма». Правительство Украины намерено расширить санкции в отношении России. Решение принято на заседании Кабинета министров. Теперь предложение будет отправлено в Совет национальной безопасности и обороны. Очередные санкции коснутся ряда юридических лиц, которые участвуют в строительстве газопровода «Краснодарский край», «Крым» и незаконной добычи углеводородов. Под санкции попадут 24 компании, зарегистрированные в России, 6 из них в аннексированном Крыму. В санкционный список правительство предлагает внести и предприятие зарегистрировано на территории КНР, Турции и Боснии и Герцеговины. Все они причастны к строительству магистрального газопровода. Полный список юрлиц ведомство не опубликовало. Взаимные ограничения вводятся регулярно после аннексии Крыма России и поддержки сепаратистов на востоке Украины. Москва свое участие в конфликте неоднократно отрицала.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве возле 28 станций метро проходят одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов на выборы в депутаты Мосгордумы. Об этом в «Новой газете» сообщил волонтер кандидата Любови Соболь Алексей Меняйло. Пикеты направлены на информирование жителей города о несогласованном митинге 27 июля. Активисты планируют его провести при окончательном отказе в регистрации независимым кандидатам. «Сегодня мы информируем москвичей об акции 27 июля, но ни в коем случае не призываем к участию к ней», подчеркнул Меняйло. Ранее сегодня полицейские задержали активиста Сергея Фомина за раздачу листовок про предстоящие выборы в Мосгордуму. Ему вменяли нарушение порядка объявления выходных данных. Из отделения полиции Фомина отпустили без составления протокола. Руководство Главного управления МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника своей пресс-службы Юрия Титова. Причиной стали ошибки в освещении в СМИ и интернете дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает РБК. Титов от комментариев отказался. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России. Полиция задержала Ивана Голунова 6 июня. Его обвинили в распространении наркотиков. После задержания журналиста на сайте Московского управления МВД были опубликованы фотографии из нарколаборатории. Титов утверждал, что они были сделаны в квартире Голунова. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание с нарушениями сотрудников полиции проверяет Следственный комитет. Несколько человек уволено. Журналисты редакции «Медузы» связывали задержание с готовившейся публикацией о связях руководства московского ФСБ с похоронным бизнесом. В опубликованном позднее тексте утверждается, что контроль над многомиллиардным рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье имеют люди, приближенные к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву. Умер президент Туниса Бежи Каид Ас-Себсби, сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию главы государства. По данным агентства, лидер Туниса был накануне госпитализирован в военную больницу. Бежи Каид Ас-Себсби был самым пожилым действующим президентом в мире. Ему было 92 года. Перед смертью президент Туниса заявлял, что не намерен баллотироваться на очередной срок. Выборы в стране должны пройти в ноябре. В конце июня ухудшилось состояние здоровья Бежи Каида Ас-Себсби, а местные СМИ распространили информацию о его смерти. Эти сообщения тогда опровергли соратники президента. Три четверти россиян ежемесячно испытывают нехватку денег до следующей зарплаты. Таковы результаты исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот-займер». При этом 40% опрошенных не хватает до зарплаты около 10 тысяч рублей. Лишь у 7% респондентов при начислении ежемесячной зарплаты остается часть от средств, полученных в предыдущем месяце.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. США высказывают обеспокоенность развитием событий в деле Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Грузинская оппозиция надеется, что это недвусмысленный сигнал для власти. В грузинской мечте же предлагают довериться следствию. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Учредители ТБС-банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе приняли решение покинуть свои должности в попечительском совете ТБС-групп. Они, как сказано в распространенном сегодня заявлении, не хотят, чтобы предъявленные им обвинения негативно отразились на деятельности ТБС-групп. Впрочем, это уже произошло. За сутки, прошедшие заявления прокуратуры, акции компании на международной лондонской бирже упали почти на 12%. Между тем, свою озабоченность выразило сегодня посольство США в Грузии.
Непредвзятая и прозрачная правовая система, свободная от политических влияний, жизненно важна для западной интеграции Грузии и для привлечения западных инвестиций. Мы по-прежнему поддерживаем проект порта Анаклия. Он важный источник американских инвестиций для Грузии, и у него есть потенциал для оказания содействия экономическому росту страны.
Сказано в заявлении посольства. В оппозиции считают, что США ясно дали понять грузинской мечте. Происходящее в Грузии для них неприемлемо, говорит один из лидеров нацдвижения Роман Гацеридзе.
Оно прямо указывает на то, что в стране фактически идут политические репрессии. То, что происходит в связи с ТБС-банком, за один день они потеряли капитал с трудом. Дом, нажитый за год. Это преступление, то, что сделала власть. С одной стороны, потопление проекта порта Анаклия, с другой, установление контроля над всей финансовой системой, которая была бы невозможна без подчинения ТБС. И третье, устранение политических оппонентов и их преследование. Страна движется в направлении авторитарного режима.
В то же время в мечте призывают не делать поспешных выводов и выдвигают, к примеру, такую версию.
Так, каждый человек может сказать, что идет в политику, и тем самым попробовать уйти от ответственности за какое-то преступление. Я не знаю, не могу ни оправдать, ни обвинять кого-то. Я понимаю, что в Грузии все еще низок уровень доверия к государственным институтам. Появляются какие-то подозрения. Все вместе мы должны будем либо убедиться в том, что они имеют под собой основания, либо удостоверимся в их беспочвенности.
Сказал депутат парламента от грузинской мечты Дмитрий Цкетишвили. Президент страны Саломе Зурабишвили, между тем, считает, что глава государства не имеет права комментировать подобные дела. При этом она заявила, что следит за этим процессом и делает для себя определенные выводы. Но высказывать свою точку зрения не намерена, так как это может оказать влияние на ход дела. Тем временем к прозрачности расследования призвали власти 16 неправительственных организаций, опубликовавших сегодня совместное заявление.
Призываем Генеральную прокуратуру Грузии представить и обнародовать убедительные доказательства вины Хазарадзе и Джапаридзе для того, чтобы в обществе не осталось вопросов по поводу иных мотивов обвинения. Призываем власти Грузии хорошо осознать всю серьезность этого вопроса и тот урон, который может быть нанесен государственным интересам, как в плане избирательного или политического правосудия, так и в вопросе безопасности Грузии в долгосрочной перспективе, ее экономического развития, которые могут быть поставлены под угрозу в случае каких-либо перебоев в строительстве важнейшего проекта – порта Анаклия.
Сказано в тексте заявления. Генпрокуратура Грузии обвинила учредителей ТБС-банка Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в отмывании незаконных доходов в размере около 17 миллионов долларов вчера, 24 июня. В то же время вопрос меры пресечения пока остается открытым. Ни Хазарадзе, ни Джапаридзе не задержаны, а в подобных случаях закон не ограничивает срок для ее избрания. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бывшего министра обороны Грузии и лидера оппозиционной партии «Победоносная Грузия» Ираклия Украашвили некоторое время назад задержали в Тбилиси. В 20:00 по тбилисскому времени должен был начаться специальный брифинг МВД Грузии, на котором должны были огласить подробности задержания. За событиями следит наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц. Он на прямой связи с нашей студией. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис. Да, действительно, Ираклий Украашвили был задержан сегодня сотрудниками МВД, как заявили на брифинге, который начался немножко позже, чем было заявлено, но, тем не менее, был достаточно коротким, и предельно подробности мы особых не услышали. Было сказано, что, как подчеркнул представитель МВД, Украашвили инкриминируется статья 225, подразумевающая организацию группового насилия, руководство им или участие в нем. Давайте послушаем официальный комментарий.
На основании постановления судьи в связи с событиями, имевшими место 20-21 июня у здания парламента, по факту организации группового насилия и участия в нем задержан Ираклий Украашвили. В рамках текущего следствия было установлено, что в ходе насильственного штурма парламента Ираклий Украашвили вместе с группой людей призвал участников акции, а также сам пытался ворваться в здание. Также он принимал участие в различных действиях насильственного характера.
Других подробностей от МВД не последовало. Я напомню, что 23 июля Ираклий Украашвили уже был допрошен по этому делу в присутствии судьи магистрата, но в МВД, видимо, решили перестраховаться. Всего, как заявили в ведомстве, по этому делу проходит 17 человек, в том числе депутат парламента от национального движения Ника Мели. Сегодня также было объявлено, что вместе с Украашвили были задержаны еще 4 человека. В партии бывшего министра обороны «Победоносная Грузия» уже заявили, что продолжат борьбу вплоть до отстранения от власти грузинской мечты во главе с Бединой Иванишвили. Дамис.
Благодарю, Владимир. Я напоминаю, в прямом эфире на связи из Тбилиси был наш корреспондент Владимир Унанянц.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Завтра последний день регистрации кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия. Именно на этот день отложили окончательное рассмотрение документов 3 претендентов на высший пост, который ЦИК вот уже почти неделю дополнительно изучает. Опасающиеся, что их оставят за бортом президентских выборов, провели сегодня пресс-конференцию, на которой побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась пресс-конференция выдвинутых кандидатами в президенты и вице-президенты Абхазии Астамура Какалия и Астамура Айба, а также члена инициативной группы по их выдвижению Яника Ахсалба. Приглашались все СМИ, но некоторые решили своих корреспондентов не присылать. Постараюсь объяснить, почему. Ситуация тут и впрямь сложилась неоднозначная. В понедельник я рассказывал на «Эхе Кавказа» о том, что в 6 вечера в минувшую пятницу Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала биографические данные 7 пар зарегистрированных кандидатов в президенты и вице-президенты республики. Незарегистрированными остались еще 3 пары. Юрист ЦИКа разъяснил на следующий день в СМИ, что по представленным документам проводится дополнительная проверка. Что-то подсказывает мне, что до пятницы 26 июля, а именно в этот день должна закончиться регистрация кандидатов, решение ЦИКом не будет вынесено. Так и оказалось. Вчера, уже после окончания рабочего дня, в СМИ появилось сообщение, что Центр избирком Абхазии, как рассказал его председатель Томас Гогия, отложил рассмотрение кандидатур Астамура Какалия, Астамура Отерба, Артура Анкваба в качестве кандидатов на выборы президента республики. Центр избирком был не в полном составе, и для того, чтобы разрешить этот довольно непростой вопрос, было принято решение отложить рассмотрение на 26 июля. А еще чуть раньше в соцсети Facebook появилось приглашение на пресс-конференцию, которую проведут пока еще не зарегистрированные ЦИКом республики кандидаты в президенты Астамур Какалия, Астамур Отерба и Артур Анкваб. О теме пресс-конференции было нетрудно догадаться, но руководители СМИ, которые решили воздержаться от ее освещения, исходили, насколько знаю, из того, что Центр избирком, который еще не вынес решение, будет вправе предъявить претензии за оказываемое на него через СМИ давление. Так или иначе, но журналистов пришло довольно много. А вот выдвинутые кандидатами в президенты Артур Анкваб и Астамур Отерба на пресс-конференции конференцию не пришли. Астамур Какалия начал свое выступление на ней так.
Завтра последний день, крайний срок, когда мы должны получить или не получить регистрацию и будем признаны или не будем признаны кандидатами в президенты, вице-президенты Республики Абхазия. На сегодняшней пресс-конференции, так мы условились, должны были быть и Астамур Отерба, и Артур Анкваб. Ну, по техническим причинам так получилось. Вот сейчас вот я с Астамуром только говорил, Отерба, Астамур Михайлович на встрече, он попытается успеть прийти. Ситуация следующая. Вот смотрите, документы мы подали 16 числа. Мы не получили ни отказа, ни согласия. Вчера было заседание по вопросу нашего штаба, по вопросу штаба Отерба и Анкваб. 7-7 поделились, насколько мы знаем, члены ЦИКа при голосовании. Так и не было принято решение. Если уж нам решили отказать, то может лучше было отказать гораздо раньше, если у нас проблема в подписях, если у нас проблема в чем бы то ни было еще. Если вы отказали бы нам раньше, мы можем через суд это оспорить. Допустим, вы выбраковываете 250 подписей. Мы обращаемся в суд, приводим в суд людей, которые подтверждают, что это их подпись, и мы идем на выборы. А сейчас в случае отказа получается вообще уникальная ситуация. Выборы, по сути, уже начались, а мы вдогонку будем по судам таскаться и пытаться доказать, что мы, дескать, не мошенники и так далее.
На вопрос, были ли в ЦИКе озвучены претензии к представленным ими документам, он сказал.
Мы приходили неоднократно в Центральную избирательную комиссию и просили указать на наш недостаток. В чем мы ошиблись? Нам говорят, у нас есть время, у нас есть профессионалы этого дела, которые это ваши документы изучают. Все нормально, дожидайтесь вердикта. Мы говорим, может помочь нам? Телефоны предоставим людей, избирателей. Их самих позовем. То есть это все избиратели, понимаете, мы же в маленькой стране живем, мы же друг друга знаем все.
Яник Ахсалба дополнил его ответ.
Да, они звонили лично вот мне, говорили, чтобы подписи и даты были подписаны теми, кто непосредственно подписывает, то есть гражданами. Но я, как уже говорил раньше, все эти подписи являются подлинными, настоящими. Каждый, кто подписавшийся, он может подтвердить это.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Транзитные авиарейсы из России стали приоритетным направлением для грузинских властей. Правительство планирует потратить 600 тысяч евро на стимулирование маршрутов в Тбилиси и Батуми из Москвы через Ереван, чтобы преодолеть кризис, вызванный российским запретом на прямое авиасообщение с Грузией. Идея тратить деньги на сохранение российского рынка не всем понравилась. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Это очень хорошо делится впечатлениями гендиректор авиакомпании «Айрзена» Роман Бокерия. Его компания единственная, которая после запрета прямого сообщения между Россией и Грузией занимается транзитными перевозками пассажиров через столицу Армении. Средняя цена билета – $220. Роман Бокерия пока не может сказать, во сколько обойдутся компании убытки, вызванные российскими санкциями. Не разобрался он и в предлагаемой правительством помощи. Накануне премьер-министр Мамука Бахтадзе подписал постановление, согласно которому из бюджета будут выделены 600 тысяч евро для разработки пакета стимулирования приоритетных транзитных сообщений. Там дается поручение объединению аэропортов Грузии, среди прочих, считать приоритетным транзитное направление из России через Ереван, Тбилиси и Батуми. Согласно плану, контракт с транзитным перевозчиком должен быть заключен на год, с учетом, что на каждого пассажира будет заплачено 90 евро без учета НДС. Роман Букерия ждет уточнения деталей. А пока ему все это представляется следующим образом.
Государство, наверное, нам возместит тот ущерб, который мы понесли из-за политического напряжения и запрета России прямых авиасообщений. Пассажиру не придется доплачивать ту разницу, которая возникла из-за транзитной пересадки. Мы сможем взять на себя эти дополнительные траты.
То, что позитивным кажется пока единственному авиаперевозчику в транзитном направлении с Россией, разрушительным считают в стане оппозиции. Многим не нравится реакция грузинских властей на российские санкции, тем более на фоне угрозы из Москвы содействовать и другие экономические рычаги. Саломе Самадашвили, депутат от нацдвижения, с утра сокрушалась по этому поводу. Власти намерены из бюджета просубсидировать привязку Грузии к российскому рынку. С экономической точки зрения непонятно, что получим от этого. Не исключено, что мы больше потратим, чем получим прибыль. Возникает также вопрос, почему грузинские власти не субсидируют, к примеру, привлечение туристов из других государств. Власти за эти 7 лет добиваются, чтобы наша страна как можно больше была зависима от России, а в руках России эта экономическая зависимость превращается в рычаг мощнейшего политического влияния. Ей вторил депутат от Европейской Грузии Георгий Канделаки.
Согласно официальной статистике того же правительства, к примеру, один визитер из Британии или Германии на территории Грузии тратит 3 раза больше денег, чем российский. Конечно же, мы ничего не имеем против российских туристов, и большинство из них продолжают пребывать в Грузию. В этой ситуации совершенно непонятны действия грузинского правительства, которое оттягивает контракт с ведущим дисконтером Ryanair и деньги тратит в направлении России. Это абсолютно неправильный и, мягко говоря, непонятный политический сигнал.
Данные, на которые ссылался депутат Канделаки, немного другие. Приезжие из Западной Европы не в 3, а в 2 раза больше россиян тратят в Грузии. Согласно данным Департамента туризма за 2018 год, визитер из России в среднем тратит $455 США, западноевропейский – 802. Опасения и гнев оппозиционеров не разделяют в рядах правящей грузинской мечты. Напротив, по их мнению, все это доказательство быстрого реагирования правительства на неожиданный экономический удар. И вообще, речь идет не о субсидировании, а о стимулировании, поправили в объединении аэропортов Грузии.
К сожалению, информация распространяется односторонне, и определенные лица делают акцент только на Россию, в то время, когда стимулируются 3 направления – Лондон, Брюссель и Ереван. Очень важно, чтобы Грузия сохранила имидж безопасной страны. Ереванское направление важно и для тех грузин, которые живут в России, и у них появились трудности при поездках в Грузию.
Сообщает в своем письме «Эху Кавказа» директор объединения Георгий Чогувадзе. Он также отметил, что пока ни с одной компанией не оформлен договор по использованию пакета стимулирования и что ведутся переговоры с малобюджетными европейскими перевозчиками. Он выражает надежду, что этот процесс скоро завершится двусторонним соглашением. Динамику посещения визитеров из России с первого дня запрета прямых авиасообщений, то есть 8 июля, отслеживают аналитики TBC Research. Пик провала пришелся на вторую неделю после запрета, когда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число визитеров из России, пользующихся авиационным транспортом, упало на 78%, хотя на третьей неделе этот отрыв начал сокращаться. Увеличились количество туристов, прибывающих в Грузию через Верхний Ларс и по другим наземным маршрутам. В исследовании под названием «Туризм на плаву. Обновление через две недели после запрета на полеты» обращается внимание на то, что ожидаемый 50-процентный убыток из-за санкций будет сбалансирован за счет увеличения туристических потоков из других стран, и даже ожидается 5-процентный рост в сфере туризма по сравнению с прошлым годом. Хотя, как отмечает один из авторов исследования, начальник макрофинансового отдела TBC Research Александр Блуашвили, делать убедительные прогнозы сложно, пока нет точных статистических данных, в том числе и о том, сколько будут тратить визитеры в Грузии в этом году.
Несмотря на запрет, российские граждане все равно приезжают в Грузию. Это указывает на то, что альтернативные маршруты активизируются. Если рассматривать конкретно эту сумму, 600 тысяч евро, это не тот объем, который может принести значимый эффект, хотя как сигнал может оказаться важным. В долгосрочной перспективе все-таки важно, чтобы этот опыт был учтен, и когда правительство собирается стимулировать какой-либо сектор, в данном случае туризм, акцент делался на более стабильный рынок.
Говорит Александр Блуашвили, Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, как должны себя вести чиновники и политики в соцсетях?
Но думаю, они должны придерживаться каких-то правил. Ну, не правил, но...
Вести себя.
Да, подавающе. Но я не думаю, что вот они должны там разбираться в комментариях или что-то кому-то доказывать. Но просто чисто сидеть там, опубликовывать на своих страницах, ну, например, что они делают, какие дела и тому подобное. Но думаю, это некорректно, если вот когда они спорят, ругаются, какие-то дискуссии ведут в комментариях, это мне кажется, что это неподобающе.
В любом случае, конечно, социальные сети – это способ быстрее достучаться до власти. И если они, конечно, периодически сами заходят и видят свои социальные сети, и этим не занимаются, допустим, их пресс-служба или пресс-секретарь, быстрее донести свою проблему, чтобы о нем узнали, увидели. А по поводу того, что именно может официальное лицо публиковать, я считаю, что для всего есть рамки. Он человек, конечно, представляет свой народ, и я думаю, что выражать свое мнение по некоторым вопросам слишком свободно и слишком необдуманно не стоит. Да и слишком, наверное, часто сидеть тоже в социальных сетях не стоит, потому что создается впечатление, что официальное лицо не занято своими прямыми обязанностями. А так, конечно, да, я думаю, социальные сети – это неплохой способ общаться с народом напрямую.
У меня были ситуации, когда я читала комментарии, и правда, дискуссию, когда политики вместе с комментаторами вводят, то это, я считаю, тоже неправильно, потому что зачем отвечать человеку, если у него свое мнение, а у тебя свое мнение. И поэтому я думаю, что им надо соблюдать кое-какую субординацию и правила, чтобы они не опускались до их уровня и как-то, не знаю, более подобающе себя вели. Чтобы уровень дискуссии, они, так сказать, фильтровали свои разговоры и комментарии, и чтобы, правда, не вводили, знаете, вот они именно доказывают свою точку зрения, а может у человека другая точка зрения, поэтому надо вот уважать чужое мнение.
Это не очень красиво вообще. Я еще пацан по сравнению с ними, но даже мне это кажется несолидным – сидеть в соцсетях и тем более спорить там с кем-то. У них ведь есть все возможности показать себя, есть телевидение, чтобы выступать, рассказывать о работе, есть деньги, чтобы делать дела, а сидеть в соцсетях несолидно, дурачество. Это уже от нечего делать.
Как вы считаете, как должны политики, чиновники вести себя в соцсетях?
Ну, если честно, я вообще от политики далека. Они не должны вести себя, как бы это обычные люди. Нет, все-таки они представляют как-то... Это чуть-чуть другая сфера. Этика должна быть чуть-чуть. Они должны вести себя чуть-чуть по-другому.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Николоз Энукидзе сменит Мамуку Хазарадзе на должности председателя наблюдательного совета, владеющей TBC Bank компанией TBC Bank Group. Решение было принято наблюдательным советом группы после отставки Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Согласно заявлению группы, выбор в пользу Энукидзе был сделан, исходя из его глубоких знаний в ведении банковского дела и международного опыта, передает общественный вещатель Грузии. Энукидзе является гражданином Грузии и Великобритании. В 2013 году он был назначен независимым членом наблюдательного совета TBC Bank. Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе покинули свои посты председателя и заместителя председателя совета директоров группы компании TBC Bank. Согласно заявлению TBC Bank Group, они пришли к данному решению ввиду того, что выдвинутые против них обвинения не имели влияния на деятельность группы. Посольство США в Грузии выразило озабоченность в связи с контекстом предъявления обвинений банкиру Мамуке Хазарадзе, компания которого TBC Holding вместе с американской компанией Conti International LLC образовали консорциум развития Анаклия, который занимается строительством первого в Грузии глубоководного порта. Мы по-прежнему поддерживаем проект строительства порта Анаклия, который является важным источником американских инвестиций для Грузии и который обладает потенциалом содействовать экономическому росту страны. Сказано в распространенном сегодня заявлении американского посольства, передает агентство новости Грузия. Малхаз Мачеликашвили собирается поставить палатку и у бизнес-центра Бедзины Иванишвили. Об этом отец убитого в ходе спецоперации в Панкистском ущелье Тимирлана Мачеликашвили заявил журналистам у мэрии Грузии, куда намерен внести заявление с требованием разрешить ему поставить палатки, сообщает Интерпресс Ньюс. По словам Малхаза Мачеликашвили, он намерен поставить палатки на двух локациях. «Я собираюсь воспользоваться законным правом и опять поставить там палатку. Также собираюсь поставить палатку перед двором той анаконды, Иванишвили», заявил Малхаз Мачеликашвили. Как пояснил Мачеликашвили, сегодня он абсолютно убедился в том, что тех детей покалечили напрямую из-за его палаток. По словам Мачеликашвили, правительство боится его палаток как атомных бомб и, вероятно, воспользовалось моментом для того, чтобы убрать палатки. 429-е сутки я стою там и требую справедливости. Ничего другого. Требую справедливости для себя и для всей страны. Требую наказания тех людей. И чтобы они сказали о том, что совершили, убив безвинного ребенка, и что не знают, куда и как убежать от этого груза, отметил Мачеликашвили. Между Управлением самопровозглашенной Республики Абхазия по транспорту и Комитетом промышленности, транспорта и энергетики самопровозглашенной Республики Южная Осетия заключено соглашение о международном автомобильном сообщении. В мероприятии принял участие юго-осетинский посол в Абхазии Олег Боцеев, начальник департамента стратегического сотрудничества Джемал Бганба. Документ с абхазской стороны подписал начальник управления по транспорту Рабистан Габлия. С юго-осетинской стороны председатель Комитета промышленности, транспорта и энергетики Батрад Санакоев. Как отметил Рабистан Габлия, это еще один шаг к сближению братских народов. Председатель парламента Грузии Арчил Талакладзе встретился с руководителем офиса связи НАТО Розарией Пуглиси и политическим советником Эльжбьерой Бежюк. Стороны обсудили тесные отношения между НАТО и Грузией и растущую динамику сотрудничества, сохранение и укрепление которого важно для обеих сторон.
Рассказывала Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Лари продолжает падать. Правительство слать позитивные сигналы. Власти винят в ухудшении бизнес-климата своих политических оппонентов. Специалисты уверяют, проблема гораздо серьезнее. Кто виноват в стремительном обесценивании национальной валюты, выяснял Владимир Унанянц.
Грузинский лари ставит новые антирекорды. Стоимость национальной валюты уменьшилась еще на несколько пунктов и достигла исторического минимума. Как сообщает международное агентство Bloomberg, сегодняшние торги на межбанковской валютной бирже начались с падением котировок грузинской валюты. В течение дня ситуация еще более усугубилась. За 1 доллар США официально дают 2 лари 91 тетри. В коммерческих пунктах обмена валюты курс еще выше – 2 лари и 96 тетри. В правительстве уже нашли виновных. По мнению министра экономического развития Наты Турнава, в историческом обесценивании национальной валюты виноваты события 20 июня и последовавший за ними политический кризис.
В большой степени вина за нынешнюю ситуацию в экономике лежит на тех, кто спровоцировал кризис 20 июня, что привело к сомнениям в рядах инвесторов и негативным ожиданиям. Мы стараемся повлиять на ситуацию, посылая, так сказать, позитивные месседжи. Но политическая нестабильность спровоцирует инвестиционную нестабильность, и это, естественно, отражается и на валютном курсе.
Эксперты, в свою очередь, обвиняют правительство Грузии в провальной экономической политике, благодаря чему в страну практически не поступают инвестиции. По словам экономиста, главного редактора журнала Forbes Грузия Георгия Исакадзе, затяжное падение лари началось задолго до того, как появление в кресле председателя парламента российского православного коммуниста Гаврилова спровоцировало политический кризис в стране. А последние события вокруг ТБС банка лишь усугубили ситуацию.
С начала февраля, даже с конца января, обесценивание лари приняло драматичный характер. И уже потом последовал целый каскад кризисов. При этом ожидания и оценки бизнесменов с начала года не вызывали оптимизма. Для того, чтобы спасти лари, в страну должно зайти большое количество денег, что в нынешней ситуации нереально. Непонятно также, какой суд должен убеждать инвесторов в том, что у нас все в порядке, когда ущерб только за сутки составил почти полмиллиарда лари.
По мнению экономистов, инвестиционный кризис, наблюдающийся в последнее время, говорит о снижении привлекательности страны для международного бизнеса. И вызвано это отнюдь не локальными акциями протеста, на которые крупные корпорации попросту не обращают внимания, а скорее отсутствием гарантий со стороны государства для привлеченного капитала. При этом расплачиваться за недальновидную экономическую политику грузинской мечты, поставившую под угрозу инвестиционную привлекательность страны ради сиюминутных внутриполитических решений, будет население, отмечают специалисты. Обесценивание национальной валюты неминуемо приведет к подорожанию большинства продуктов на прилавках грузинских магазинов, говорит экономист Акаки Цомая.
Естественно, в условиях обесценивания лари порядка 70% всех товаров, ну, может быть, немного меньше, находятся под угрозой удорожания, так как является импортом. Под удар в первую очередь попадут нефтепродукты и медикаменты. И это не только из-за дела Хазарадзе. Существует огромное количество факторов, которые мы наблюдаем на протяжении лет. Очень много деталей можно назвать в качестве причины формирования того экономического фона, который мы имеем на сегодняшний день.
Экономисты считают, попытки правительства вернуть российских туристов не изменят общего экономического фона. Для этого нужна четкая стратегия, а не ситуативное реагирование, которое демонстрирует Кабмин. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По информации пресс-службы МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия, в этом году нападения бродячих собак стали одной из частых причин обращения людей в травмпункты. Правоохранители заявляют о необходимости отстрела животных, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. Защитники животных настаивают на гуманных способах решения проблемы. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По информации пресс-службы МВД Южной Осетии, в этом году зарегистрировано 198 случаев обращений за медицинской помощью пострадавших от укусов собак. Среди них 132 ребенка. Некоторые истории просто шокируют. 16 июля в Цхинвале около 5 утра на 65-летнего пенсионера напала целая стая бродячих собак, пострадавшего в тяжелом состоянии с множественными укусами верхних и нижних конечностей, живота и лба, доставили в республиканскую соматическую больницу. Пресс-служба МВД призывает население обходить стороной бродячей стаи, а в случае опасности звонить в дежурную часть. Милиционеры отстреливают собак, которые, как говорится в официальных сообщениях, угрожают жизни и здоровью людей. В свою очередь, врачи предупреждают об опасности заражения вирусом бешенства от укуса больных животных. Местные защитники животных против отстрела собак. Они обратились к президенту Южной Осетии с требованием запретить отстрел бездомных животных в республике. Некоторое время назад в Фейсбуке появилась группа «Твори добро Цхинвал». По инициативе людей, которые уже несколько лет помогают бездомным собакам, подкармливают, лечат, когда есть возможность, стерилизуют и делают им прививки. К сожалению, говорит участник группы Залина Габаева, усилий этих добрых людей недостаточно, чтобы справиться с проблемой бездомных собак. С каждым годом она только усугубляется. Участники группы не первый год мечтают о приюте для собак, но, видимо, до сих пор они были недостаточно инициативны. Пока в начале июля студенты не написали петицию президенту Анатолию Бибилову с просьбой создать приют для собак и прекратить отстрел бездомных животных, говорит Залина Габаева.
Ну, как мне кажется, какой-то резонанс был, потому что очень много подписей, и подписи продолжают собирать. В зоомагазинах лежат экземпляры печатные этой петиции, их продолжают подписывать. В интернете подписали там что-то около 700 человек, много подписей. Что по поводу государства? Мне позвонили, мы встретились с представителями Ветнадзора. Я поняла, что к диалогу государство готово, и наверняка в правительственных кругах идут такие разговоры. Давайте думать, что можно делать, давайте искать компромиссы. И, наверное, на следующей неделе мы, наверное, вот группу «Твори добро» встретимся с ними. Будет речь идти о создании приюта, возможно, о создании общественной организации, которая займется этим приютом. Но это не будет означать, что прекратится. Просто какое-то количество животных будет спасено. Это будут животные, которых можно социализировать, можно там, не знаю, полечить, простерилизовать, делать им прививки, попытаться пристроить в семьи. Пока вот такой вот разговор шел.
Есть разные мнения по поводу того, откуда так много появилось бродячих собак на улицах города. Они не противоречат, а скорее дополняют друг друга. Говорят, среди нынешних бродяжек потомки тех собак, которые бросили перебравшиеся в Цхинвал селяне. Или тех собак, кого в августе 2008 года оставили без присмотра жители грузинских сел. Но все-таки большинство из них стало бездомными совсем недавно, говорит югостинский блогер Алан Парастаев.
Тут еще проблема и воспитания, и гуманизма, да, в отношении. Среди этих бродячих очень много породистых ходит собак. Гором полон хаски. Они покупают, маленькими играют. А когда надо уже за взрослым следить, надо выводить беговая собака. И вот они берут и выпускают их. Ну, выбрасывать среди этих бродячих, например, вот много старых, которые тоже требуют ухода. Так что это не та проблема, что вот стая, которая поколение там сама восполняется. Нет, они восполняются за счет того, что оставляют собак хозяев. Так что прежде чем делать даже приют, все остальное надо какую-то, наверное, программу образовательную, а не пропагандистскую, что так нельзя.
Залина Габаева согласна с этим мнением. Работать нужно по двум направлениям. С одной стороны, убирать животных с улицы, с другой – бороться с бесконтрольным и безответственным разведением собак, говорит Залина Габаева.
Вот у нас сейчас беда, Алану испаньол привозят, слово «Алану», видимо, у наших жителей что-то там срабатывает, и их бесконтрольно разводят. А это собаки серьезные, за которыми нужно следить. Я уверена, что в ближайшее время на улицах уже появятся такие гибриды этих собак.
Это была участник группы «Твори добро Цхинвал», журналист Залина Габаева. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
О девальвации института президентства в самопровозглашенной республике Абхазия, восстановлении абхазских фамилий в Гальском районе и остановившихся троллейбусах пишет абхазская пресса. С обзором наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
В Абхазии девальвируется институт президентства. Об этом интервью медиаклуба «Абсны Яга» заявила директор информагентства «Абхазия Информ» Манана Гурбуля, отвечая на вопрос о том, с чем связано такое количество кандидатов в президенты. Если не я, то кто? Но всегда ты перед собой должен поставить вопрос, а смогу я, способен ли я принимать решения государственной важности? Способен ли я принимать такие решения и проводить такую политику, которая окажется во благо всего народа. Это колоссальная ответственность. У меня есть некоторые сомнения в том, что какая-то часть кандидатов хорошо понимает огромную ответственность, которая должна лежать на главе государства. Я не хочу сказать, лежит она на нынешнем главе или будет на следующем, но это понимание обязательно должно быть. Если такое понимание у человека есть, то претендентов на такую должность будет мало. И мне кажется, в кавычки возьму это слово, что сегодня может согласиться баллотироваться на этот пост самоубийца, сказала Манана Гургулия. Более 400 жителей Галского района Абхазии получили возможность восстановить историческую справедливость, вернуть свои исконно абхазские фамилии. Об этом сказал заместитель председателя общественной организации «Совет мырзаканских абхазов» Идишер Зухба на третьем съезде мырзаканских абхазов в городе Гал. Съезд состоялся в день празднования 87-летия города Гал, сообщает газета «Мырзакана». Издание уточняет, что в этот день 13 человек получили указ о предоставлении гражданства Республики Абхазия. Еще 115 человек завершают процесс оформления и получат абхазское гражданство в течение ближайшего времени. Среди новых граждан – жители района по фамилии Кицбая, Тарбая, Маршане, Черкезия, Киртадзе и другие. Общественная организация «Совет мырзаканских абхазов» создана в 2014 году. Главной задачей общества стала интеграция мырзаканских абхазов в абхазское общество. Совет помогает с обучением трудоустройства молодых людей, желающих жить и работать на родине. Сейчас основные усилия организации, которая существует на волонтерской основе, направлены на помощь в оформлении документов для получения гражданства. За 5 лет в организацию обратилось более 900 человек с просьбой помочь им вернуть свои абхазские фамилии. Уже более 2 недель троллейбусы на участке «Рынок Маяк» не ходят из-за повреждения кабеля, пишет «Нужная газета». Директор троллейбусного управления Юрий Барганджа сообщил изданию, что новый кабель уже заказали в России, и к следующей неделе движение по этому маршруту восстановится. Троллейбус – один из самых популярных видов общественного транспорта в Сухуми. Стоимость проезда составляет 5 рублей, а вместить он может до 100 пассажиров, довозя их практически до любой точки столицы. Еще одним несомненным плюсом данного вида транспорта является то, что он экологически чистый, пишет «Нужная газета». За 2018 год сухумские троллейбусы перевезли почти 1 000 000 пассажиров. В день на этом транспорте передвигаются до 2400 человек. В сухумском троллейбусном парке 25 единиц транспорта. В среднем в день по городу курсируют только 10-12 из них. По словам директора управления, выпустить на дороге больше транспорта технически нет возможности. С 1968 года, когда в Сухуми появился этот вид транспорта, все тяговые подстанции, которые работают для осуществления движения троллейбусов, ни разу не ремонтировались. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И время для рубрики «Панорама». Бывший специальный прокурор Роберт Мюллер, возглавлявший расследование российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, выступил в среду на слушаниях в 2 комитетах Палаты представителей Конгресса США. Заседания были проведены по настоянию законодателей-демократов, которые прежде всего хотели услышать от Роберта Мюллера ясный ответ на вопрос, воспрепятствовал ли президент Трамп работе правосудия во время расследования, рассказывает Юрий Жигалкин.
Если судить по американской прессе, слушания обещали кульминацию большой политической драмы. Начало ей было положено в конце марта, когда генеральный прокурор Уильям Барр изложил в письме Конгрессу заключение из тогда еще не опубликованного отчета Роберта Мюллера. В этом докладе были подытожены результаты почти двухлетнего расследования. Расследование контактов между сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа с российскими гражданами, расследование российских киберопераций и операций в социальных сетях во время американской президентской кампании. Согласно генеральному прокурору, специальный прокурор обнаружил свидетельства масштабного вмешательства России в американские выборы. Но он не нашел доказательств сговора или координации действий сотрудников Трампа с Россией и не сделал выводов о том, препятствовал ли президент Трамп работе правосудия, то есть пытался ли он затруднить или застопорить следствие, проводимое командой Мюллера. Уильям Барр заявил, что он, как генпрокурор, посоветовавшись со своим заместителем, пришел к выводу, что факты, приведенные в докладе Мюллера, не дают оснований обвинить Дональда Трампа в создании препятствий работе правосудия. Это заключение генерального прокурора решительно отвергли видные законодатели-демократы. По их мнению, в докладе были приведены несколько фактов незаконного вмешательства Дональда Трампа в расследование. И спецпрокурор не уличил президента в преступлении лишь потому, что, согласно инструкциям Министерства юстиции, спецпрокурор не имеет права предъявлять обвинения действующему президенту. Законодатели хотели услышать ответ из уст самого Мюллера, теперь уже бывшего спецпрокурора. Нарушил ли президент закон? Но сенсация не состоялась. Роберт Мюллер методично отсылал законодателей к тексту своего заключительного отчета и настойчиво отказывался от любых комментариев выводов, сделанных в докладе. По сути, единственное, чего удалось добиться демократам, это признание Мюллером того, что, вопреки утверждениям президента, доклад не реабилитирует президента Трампа перед лицом обвинений в препятствии правосудию. Республиканцам, пытавшимся использовать слушания, чтобы представить российское расследование как попытку недоброжелателей Трампа подрывать позиции президента, также не сопутствовал успех. Немногословный Роберт Мюллер напрочь отказался отвечать на вопросы республиканцев о том, например, стало ли голословное, скомпрометированное досье Стила, подготовленное по заказу противников Трампа, поводом для начала расследований. Но он решительно защищался от обвинений в том, что его следственная группа была переполнена противниками Трампа. «Я занимаюсь этим почти 25 лет, и за эти 25 лет я ни разу ни у кого не спрашивал, какой партии они принадлежат. Для меня важна способность человека выполнять свою работу», — настаивал Роберт Мюллер. Разочарование этим термином я бы определил настроение в Конгрессе после затянувшихся на 7 часов слушаний, говорит обозреватель газеты Wall Street Journal Джеральд Цейб. Чувство разочарования, потому что демократы надеялись на то, что Мюллер подтвердит, что Трамп нарушил закон, пытаясь уволить Мюллера с поста спецпрокурора. Республиканцы хотели добиться от Мюллера признания невиновности Трампа, поскольку президент не был обвинен ни в чем. В конце концов, слушания не дали особого материала, чтобы подпитать движение за импичмент Трампа или завершить дебаты в пользу той или иной стороны, говорит Джеральд Цейб. Судя по реакции в прессе, после завершения слушаний противники и сторонники Дональда Трампа остались при своих мнениях. «Нью-Йорк Таймс», например, вскоре опубликовала комментарий с утверждением о том, что на слушаниях были подтверждены по меньшей мере 4 эпизода вмешательства президента в работу правосудия, что является серьезным преступлением, за которое Конгресс может отстранить президента от власти. Бывший советник Джорджа Буша-младшего пишет в Wall Street Journal, что противники Трампа потерпели провал, несмотря на серьезнейшую подготовку к этим слушаниям и подавляющее число американцев против импичмента президента. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выступая уже после слушаний, призвала своих однопартийцев не спешить с импичментом, а дождаться, пока демократы получат больше информации в результате продолжающихся парламентских расследований и судебных тяжб с президентом. Как заметили некоторые комментаторы, на обочине внимания оказалось одно из самых сильных заявлений Роберта Мюллера. Он выразил тревогу относительно того, что большинство американцев не осознают реальной опасности российского вмешательства в американский избирательный процесс. «Это не было единичным случаем», — подчеркнул Мюллер. «Они продолжают этим заниматься, в то время как мы здесь заседаем».
Рубрика «Панорама».
В
среды началось турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Кубу, в Бразилию и Суринам. Что ищет Россия в Латинской Америке, обсуждают мои коллеги Ярослав Шимов и Александр Гостев.
Маршрут Сергея Лаврова в Латинской Америке. Куба, Бразилия, Суринам. Почему вот такая конфигурация? Как это получилось и что за этим может стоять?
Куба – это первый пункт остановки Сергея Лаврова, и там особо никто не скрывал, что он, конечно же, обсуждал с кубинским руководством ситуацию в Венесуэле. Он, собственно, не полетел в Каракас. Ну, видимо, в Гаване и решается будущее режима Николаса Мадуро. А в Венесуэле ситуация сейчас, она абсолютно патовая. Турбулентные дни с многомиллионными демонстрациями, с насилием. Весь этот карнавал, который мы наблюдали последние месяцы, приутих, но не что никуда не меняется. Естественно, России очень важно сейчас сохранить свое присутствие на континенте. Конечно же, у России интересы в Латинской Америке очень разнообразные. Это и политическое влияние, это и обсуждение двух пунктов, по которым Россия вообще может сотрудничать с какими-то латиноамериканскими странами. Это, в первую очередь, вопросы военно-технические и продажи российского оружия туда, и вопросы поставок продовольствия из Латинской Америки в Россию. Напомню, что введенное Путиным так называемое продуктовое эмбарго на торговлю с тем же Европейским Союзом остается в силе, а огромные пустые ниши надо чем-то заполнять. Он это будет говорить об этом, конечно, уже не на Кубе, а следующая его остановка – это Бразилия. Там пришел к власти новый президент Жаир Болсонару не так давно, который публично, как одним из пунктов своей программы, объявил смену внешнеполитического курса. И он поклонник президента США Дональда Трампа, он много говорит о том, что США теперь вновь наш главный военно-политический и экономическо-торговый партнер. Конечно, Москву это не может не настораживать.
Вот да, как это сочетать? Союз с Вашингтоном и налаживание связи с Москвой в латиноамериканском контексте, это возможно?
Сергей Лавров перед поездкой дал очень большое интервью телеканалу Russia Today, где он много очень говорил о том, что надеется на то, что Бразилия по-прежнему сохранит все договоренности и все какие-то свои контракты и нацеленность на отношения с Москвой, несмотря на смену руководства. Например, вот такая цифра. В прошлом году взаимный торговый оборот между Россией и далекой Бразилией достиг 5 миллиардов долларов в год. Это не такая уж маленькая цифра. А что в нее входит? Туда входят поставки, возможные, кстати говоря, это тоже известно сейчас уже, российских вооружений Бразилии, в частности, вертолетов и систем ПВО. И огромные поставки, которые хорошо бы, чтобы не прерывались, как считают в Кремле, бразильской говядины на российские рынки. Вот, и, видимо, об этом они будут говорить в Бразилии.
Ну, а самое сладкое – Суринам. Зачем России понадобился Суринам? Страна, о которой действительно, ну, в общем, немногое известно.
Суринам – самая специфическая, на мой взгляд, страна Латинской Америки. Из-за истории, из-за крайне такого экзотичного этнического и конфессионального состава населения. Но самое главное – Суринамом до сих пор управляет весьма примечательная личность, которую зовут Дези Баутерсе. Это человек, который еще в 1980 году совершил так называемый сержантский переворот, потому что он был старшим сержантом, тренером армейской баскетбольной команды. И с 15 такими же сержантами он сверг законное правительство, объявил себя верховным правителем, устроил чистку душевного состояния суринамской нации. Это такой официальный термин был. Поубивал несколько тысяч человек. На Западе он признан военным преступником. Несколько раз он потом еще устраивал военные перевороты. Все это время он очень дружил еще с Советским Союзом, с Кубой, с Фиделем Кастро. Это, что называется, такой наш человек на далеком латиноамериканском континенте. В 2010 году он опять выиграл президентские выборы. Количество президентских сроков в Суринаме не ограничено. Сохранил очень большие симпатии к Москве. Суринам имеет выгоднейшее такое стратегическое расположение на географической карте. Есть слухи, что с Суринамом сейчас ведутся переговоры, строят пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота России.
Ну, де-факто, это та же самая военно-морская база.
Называйте, как хотите. Во-вторых, Суринам под предлогом того, что у него неразрешимые давние такие напряженные территориальные споры абсолютно со всеми своими соседями, время сейчас вроде бы на непонятно какие деньги, но, видимо, в кредит, то есть просто одолжат, собираются покупать какое-то невообразимое количество оружия российского. И, в-третьих, главное природное богатство Суринама – это бокситы, это алюминий. Там разведанных запасов очень много, а еще неизвестно, сколько неразведанных. Поэтому я думаю, что интересы господина Дерипаски там тоже как-то присутствуют. Хотя подтвержденных фактов этого нету, но пресса об этом, в том числе латиноамериканская, много писала. Мы в последние годы, пару лет точно, наблюдаем вот такую странную экспансию Кремля, то, что называется прокси-влияние или прокси-войны, в какие-то страны Африки или Латинской Америки, о которых раньше никто не... Ну, почему бы и не Суринам? Это, что называется, кинуть вот палку в чужой огород. Ведь в интервью Russia Today Сергей Лавров очень немало говорил о недопустимости возрождения знаменитой американской доктрины Монро.
Там то говорим. Есть это такое... Политика спойлерства, что ли?
Именно. Это прощупывание соперника на предмет его возможной реакции. Я думаю, так.
Рассказывал Александр Гостев. С ним беседовал Ярослав Шимов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.